пустоштануло в огне. Пламя, рвущееся из земных недр, пожиравшее постройки техноса и тела людей, являлось чистой стихией. Не возникал вопрос, кто воззвал к ней, кто и зачем бросил вызов всем силам Пятизонья. Аскеты Дитрих некоторое время двигались вдоль края широкой трещины, из которой рвался жар, играя голубоватыми, зелеными, желтыми язычками огня, выпуская клубы удушливого, ядовитого дыма, от которого едва спасали фильтрующие дыхательные маски, прихваченные егерем ин-энзе брошенного бронекостюма. Выбирать маршрут не представлялось возможным. С одной стороны извергались конические сопки, с другой ветвился проклятый разлом, и сталкерам приходилось лишь надеяться, что они отыщут какой-нибудь маршрут, какой-то путь через покрывшееся вязкими реками магмы поле, или сумеют перебраться на другую сторону расселины. Странно, что в такие минуты Дитриху не давали покоя вопросы, напрямую никак не связанные с сиюсекундным выживанием. Наверное, под страшным прессом обстоятельств в душе очнулось что-то глубоко спрятанное, задавленное, затоптанное.
«Аскет!» «Ну?»
– односложно ответил сталкер, пользуясь невольной заминкой, чтобы внимательно окинуть взглядом окрестности.
«Почему ты меня спас?»
«Под руку пришлось», – честно ответил сталкер. «Мешал мне тот сталтех».
Дитриха такой ответ не устроил. Втайне он ожидал услышать иное объяснение, но ошибся.
«Ладно».
Он вытер крупные капли пота со лба. Жар становился невыносимым, одежда липла к телу.
«Куда мы идем?»
Голос Дитриха, доносящийся из-под дыхательной маски, звучал глухо.
«К атомной станции»,
– лаконично ответил аскет.
«Зачем? Не лучше ли к барьеру?»
«Для тебя лучше», – согласился сталкер. «А мне нужно в центр».
«Зачем? Объясни».
«Не буду я тебе ничего объяснять. Долго. Да и не поймешь. Рассуждаешь ты правильно. Подле барьера спокойнее. Механоиды и скорги туда сейчас не полезут. У них главный противник тут, в районе городищ. Да и военные окраину пустоши не тронули. Они тоже к центру рвутся».
«Слушай, ты же согласился, что нам нужно выжить».
Дитрих уже совершенно отчаялся что-либо понять в окружающем хаосе, а поведение аскета с самого начала казалось ему, мягко говоря, неадекватным. Вот и сейчас. Зачем он собирается лезть в самое пекло? Аскет обернулся, словно прочел мысли егеря. Посмотрел на него пристально, как на редкий экземпляр какого-то существа, неизвестного науке. А затем в его взгляде что-то неуловимо изменилось. Там промелькнуло выражение растерянности, словно он очнулся от некоего наваждения, и Дитриху вдруг стало не по себе. Сказать, что этот сталкер странный, значит не сказать ничего. Походя спасает, походя убивает, рвется в самое пекло, тут же с уверенностью заявляя, что знает, где в данный момент безопаснее всего. Из трещины внезапно вырвался сгусток пламени, рванул ввысь, гудя, набирая мощь, и тут же угас, оставив замысловатые завитки едкого дыма. Неподалеку за пепельно-серым выбросом, прижатым к земле порывами ветра, раскатисто, ритмично и звонко били вертолетные пушки, с громоподобным рыком спарывая снарядными трассами очередную засеку, за которой держали оборону изделия техноса.
«Откуда ты знаешь, где сейчас безопасно?»
Дитрих больше не мог контролировать эмоции. Привычный мир Пятизонья рухнул. Вокруг творилось нечто, не поддающееся осмыслению. Каждая секунда грозила смертью, и равнодушие аскета, его молчаливость, загадочность били по нервам. На самом деле, никаких мистических способностей для выяснения обстановки не требовалось.
«У тебя крыша от страха поехала?»
Аскет с презрением глянул на егеря.
«Включись в мьюфонную сеть, сам все узнаешь».
Дитрих мысленным усилием переключился на частоту сталкерской сети, но голосовой портал не работал, все тонуло в помехах. Хорошо захватил нанокомп, успел выдрать его из экипировки, пока напичканная электроникой броня не потонула в грязи. Активировав наладонник, Дитрих взглянул на небольшой дисплей, где почти сразу появились обрывочные строки сообщений. «Аргус всем! Они не тронули окраину пустоши! Клык! Подтверждаю, это неполноценная зачистка. У барьера бомбардировки не было. Северная хозяйка. Обочину не тронули. Кто-нибудь может сообщить, что происходит в центре? Секундная пауза. Дитрих думал, что из центра отчужденных пространств не ответит никто. Но на связь внезапно вышел сталкер с позывным «Леший». И на экране вновь появились скупые строки сообщений. Тут полный абзац. Появились вертушки. Они уничтожают Технос. Высадили десант. Ему ответил некто из фанатиков Пламенного Креста, подписавшийся слишком громко «Дьякон». «Кто хочет жить, уходите к трущобам. Здание еще держится». В обмен мнениями вступил один из наемников, оказавшихся в пустоши. «Дикий гусь. Вижу вертушки и десант. Достаточно близко. Зачищают местность. Планомерно». «Северная хозяйка. Гусь, это барьерники?» «Дикий гусь. Нет, барьерной армии тут и не пахнет. Техника и экипировка ударных подразделений Евросоюза». «Леший. Подтверждаю. Наших военных тут нет. Сплошное западло. Они ищут что-то. С вертушек высадили тяжелобронированные группы с техникой. Взрывы взломали какую-то систему подземных коммуникаций. Группы идут вниз. Я ничего не понимаю». «Дьякон. Антихристы. Мы им сейчас устроим судный день. Бесы забарьерные». «Карач. По городищу Припять вакуумной бомбой саданули. Половину муравейника нахрен снесло. Скорги начали латать дыры». «Бобер. Болотное городище пока держится. А те, что помельче были, в пыль». Дитрих сел, обхватив руками голову. «Дураку понятно. Отсюда теперь не выберешься. Да и думать надо было, когда в пустошь отправлялся. Все ведь к конкретному взрыву шло. Технос в последние месяцы наступал. Вольные сталкеры постепенно зверели. Весь мир как будто замер в томительном ожидании непонятного, но явно близящегося события. Вот оно и грянуло. Не выдержали у кого-то нервы во внешнем мире. Какая теперь разница, Евросоюз или свои вояки? Факт, что зачистка идет. Кольцо, судя по сообщениям, сжимается от периферии пустоши к центру. И вырваться из него вряд ли удастся. Всех участников просят выйти на сцену. Наступает последний акт местного апокалипсиса. Дитрих едва не взвыл в ответ на собственные мысли. Бежать некуда. Конечно, сталкеров, выживших под ракетно-бомбовыми ударами, намного больше, чем показывает нанокомп. Не все имеют возможность и желание принимать участие в обсуждении. Многие, как и он, жадно ловят появляющиеся строки, соображая, как и куда теперь выбираться.
«Аскет, может, попробуем к трущобам прорваться? У Митрофана народа достаточно, чтобы через кольцо зачистки с боем пройти».
«Нет»,
— скупо ответил сталкер.
«Путь один. Центр».
«Но какого хрена ты тогда меня спасал?»
Дитрих в ярости сжал кулаки. Положение хуже некуда. Пробираться куда-то одному – жутко. Идти вслед за потерявшим рассудок сталкером в самое пекло – глупо.
«Аскет, ну очнись же, наконец!»
Дитрих предпринял последнюю попытку достучаться до уснувшего, как ему казалось, здравого смысла невольного напарника.
«Ты, блин, сидишь и бредишь, лучше вокруг, посмотри! Бежать отсюда надо, выбираться!»
«Беги».
Аскет встал все с тем же безразличием к словам Дитриха и происходящему вокруг. Но его настроение внезапно вновь неуловимо изменилось. Сталкер вдруг рванулся в сторону, успев толкнуть плечом оробевшего егеря, сбить его с ног, прижать к земле. В следующий миг из-за густой завесы дыма и пыли, нарезая лопастями удушливый воздух, вырвалось звено кондоров. Боевые машины стремительно неслись вдоль земли, прижимаясь к складкам рельефа. Следом показался военно-транспортный вертолет UN-90, роняющий через открытую рампу закованные в бронескафандры фигурки людей и какие-то едва различимые издали машины. А через пару секунд на сцене событий появилась новая сила. Два российских К-85, когда-то сбитые над пустошью, захваченные и модифицированные Техносом, внезапно вырвались в свободную от дыма и пыли прореху, тут же начав атаку. Аскет словно предугадал начавшееся событие, как будто чувствовал их неумолимое приближение.
«К земле плотно прижмись, не вздумай дергаться», —
приказал он Дитриху. Два дракона сходу атаковали UN-90. В борт военно-транспортного вертолета вонзилось с десяток лазерных разрядов, и многотонная машина, задымив, вдруг начала падать, войдя в неуправляемое вращение. Через открытую рампу успели выпрыгнуть еще несколько человек. Затем лопасти вертолета задели одну из конических сопок, разлетаясь свистящими осколками. Изнутри машины рвануло пламя, мгновенно превратив ее в падающий огненный шар, который пронесся над истекающим жаром разломом и взорвался. Две пустельги тем временем продолжили атаку, маневрируя между извергающими лаву кратерами. Их боевые комплексы вооружений, существенно модернизированные скоргами, работали не умолкая. Лазерные разряды и снарядные трассы неслись вслед машинам пришельцев, настигая их. Одного из кондоров, пилот которого не успел адекватно отреагировать на атаку, развалило на куски прямо в воздухе. Вторая машина взорвалась, попав под выброс маг. Третья, лавируя между сопками, все же развернулась, огрызнувшись в ответ из орудийно-ракетных комплексов. Туманные стрелы прочертили воздух. Траектории ракетного залпа сошлись на головной пустельге, и созданный техносом дракон, лишившись винтов и хвоста, с развороченной несколькими попаданиями кабиной, рухнул на склон покрытого трещинами холма, разбрасывая раскаленные фрагменты обшивки и механизма. Кондор, продолжая маневрировать, сбросил ложные цели. Затем отстрелил тепловые и сигнатурные ловушки, но обычные приемы защиты не работали в пятизоне. Уцелевшая пустельга игнорировала любые ухищрения. Дракон по-прежнему фиксировал противника, ведя ураганный огонь в режиме прямого визуального контакта. Снаряды, ракеты, лазерные лучи, казалось, перекрещиваются в воздухе. Скоротечная дуэль между двумя машинами, маневрирующими у самой земли, завершилась так же быстро, как началась. Кондор, получив серьезные повреждения, оставляя густой дымный шлейф, пошел на вынужденную посадку. Пустельга, добив ему вслед остаток оперативного боекомплекта, задела днищем край возвышенности, оставив на выступе скал рваные куски серебристого металла и, неуверенно покачиваясь, скрылась в дымопылевом облаке. Здесь, в принципе, не могло быть победителей. Даже перепахав всю пустошь, уничтожив все строения техноса и всех сталкеров, невозможно было изменить суть аномального пространства. Уцелей хотя бы одна колония скоргов, и все возродится вновь. А если даже и нет, то очередная пульсация узла неизбежно засеет отчужденное пространство спорами механической жизни, восстанавливая утраченное. Дитрих приподнял голову, осмотрелся. Ситуация лишь усложнилась. Лавовые реки наступали. Ленивое течение вязкой магмы было неумолимо. Обломки военно-транспортного вертолета, врезавшегося в склон ближайшей сопки, уже плавились. Активный пластик внешнего слоя бронепокрытия пузырился, стекая по смятым, изрешеченным бортам уродливыми потеками. Вязкая, покрытая коростой растрескавшихся шлаков магма, в некоторых местах доползла до края расселины, извиваясь вниз, вызывая взрывы в глубинах земных недр. Почва вдруг начала ощутимо сотрясаться. Путь назад теперь был окончательно отрезан, а впереди вновь взъярились отзвуки боя. Аскет, оценив обстановку, указал на фрагмент зарослей автонов, образующих подобие ажурного моста, перекинутого через огнедышащий разлом. Постройки техноса, ранее располагавшиеся по обе стороны трещины земной коры, валялись поодаль, превращенные в бесформенные, оплывшие груды размягченного металла. Метрах в 150 за ним, на гребне небольшой возвышенности, уже появилась цепь из полутора десятков фигур, облаченных в бронекостюмы. Группу зачистки, успевшуюся высадиться незадолго до крушения военно-транспортного вертолета, сопровождали 6 небольших, похожих на квадроциклы роботов.
«У нас с тобой только один шанс»,
– негромко произнес Аскет.
«По мостику на ту сторону».
«Он же ни на чем не держится»,
– запротестовал Дитрих, вжимаясь в землю.
«Без вариантов».
Аскет привстал.
«Через пару минут и этот путь отрежут. Давай, ты первый, я прикрою».
Дитрих хотел возразить, снова начать бессмысленный спор, но горло как будто сжала невидимая рука. Он панически обернулся, встретил тяжелый, недобрый взгляд сталкера, с ужасом осознав, что именно Аскет является источником силы, стиснувшей горло. Давление ощущалось как раз в тех местах, где у егеря располагались два штатных по стандарту ковчега метаболических импланта, проступающих сквозь кожу округлыми серебристыми пятнами размером с крупную монету. В первый миг он подумал, что сталкер просто решил его задушить. Но все оказалось намного сложнее и хуже. Митрофан ни словом не обмолвился о мнемотехнических способностях аскета. А они у него были, причем не слабые. Удушающий спазм, стиснувший горло Дитриха, являлся лишь побочным эффектом от внезапного воздействия на его метаболические импланты, принимавшие непосредственное участие в обмене веществ, позволявшие егерю дышать отравленным воздухом, подолгу обходиться без воды, переносить некоторые дозы радиации, выдерживать физические нагрузки, непосильные для обычного человека. Последней из перечисленных возможностей и воспользовался аскет. Он воздействовал на скоргов, чьи колонии являлись основой любого импланта, работающего в пятизонье. Егерь, пару секунд назад вжимавшийся в землю, неожиданно привстал, скидывая ИПК. Его мышцы дрожали, но разум оставался чист. Вперед! К шаткому мостику, нависшему над огнедышащей бездной, Дитриха толкнула незлонамеренная воля, управляющая рассудком, и неслабое давление на горло, а всплеск активных скоргов, ускоривших обмен веществ. Когда тело внезапно переполнилось жизненной энергией, лежать на земле, проклиная судьбу, созерцая, как к тебе приближается смерть, стало невозможно. Мышцы напряглись, требуя действия, и он поддался рефлекторному порыву, побежал, удерживая тяжелый импульсный пулемет на уровне груди, готовый в любую секунду открыть огонь.
«Не останавливайся!»
– хлестнул вдогонку приказ аскета.
«Прикроешь меня с той стороны!»
Дитрих ничего не ответил. Стиснув зубы, он несся вперед, сходу преодолевая невысокие препятствия, попадающиеся на пути, словно легкоатлет, выкладывающийся на дистанции под воздействием сильнейшего допинга. Если в мире спорта это повлекло бы дисквалификацию, то тут мерилом целесообразности каждого действия являлись жизнь и смерть. Судьи куда более строгие и беспощадные, но щедрые на призы. Аскет, оставшийся на позиции, за забегом Дитриха не следил. Он прекрасно знал, какие шокирующие ощущения испытывает сейчас егерь. Сам вкушал их в полной мере практически каждый день. Однажды с его главным метаболическим имплантом проделали то же самое. Вот только обстоятельства сложились трагическим образом. Мнемотехник, проводивший вмешательство, погиб. А он выжил и был вынужден скитаться по отчужденным пространствам без сна и покоя, испытывая постоянный голод, пока методом мучительных проб и ошибок не научился подавлять в себе излишнюю активность колоний скоргов. О том времени и событиях, предшествовавших варварскому вмешательству, он старался не вспоминать. Быть бы ему сталтехом, законной добычей взбесившихся скоргов, если бы не очнувшаяся вместе с ускорившимся метаболизмом воля к жизни, жгучая боль самопознания, сводящая с ума, но заставившая сопротивляться, двигаться, избегать опасности, с каждым новым шагом, с каждой стычкой, болезненно постигая новые возможности, дарованные, но не раскрытые после множественных, единовременных имплантаций. Затаившись под прикрытием груды камней, он поудобнее пристроил ствол крупнокалиберного импульсного пулемета между двумя валунами. Аскет не носил брони. Несколько месяцев он выживал в пустоши, словно зверь, подчиняясь инстинктам. И за это время познал собственные возможности глубже и болезненнее большинства сталкеров. Если аномальные пространства отметили себя, сделав частью окружающего мира, дав возможность выжить среди ядовитых испарений металлокустарников, в таких чащобах, куда не забредали и сталтехи, если энергия таинственного, непостижимого для разума узла переполняет организм, пульсирует в жилах, напитывая импланты, к чему обременять себя центнерами металла? Зрительный имплант взял увеличение. Цепь солдат приближалась чуть впереди. Навострив сенсоры, двигались 6 боевых кибернетических механизмов на колесных шасси. Небольших размеров они, тем не менее, несли внушительную огневую мощь, являясь грозными противниками. «Одна беда. Скоро станут механоидами на службе у Техноса», – подумал Аскет. На увеличении он прекрасно видел, что боевые механизмы подготовлены наспех. Их легкобронированные корпуса покрывал тонкий слой нанесенного специально для данной операции пластика, призванного предохранить машины от воздействия скоргов. Защита слабая и сомнительная. Для работы в условиях пятизонья существовали специально разработанные виды техники. Их окунали в жидкий пластик целиком, и не один раз, а несколько, по мере сборки основных узлов и агрегатов. Затем прогоняли через дефектоскопы, давали нагрузки на испытательных стендах и снова проверяли, отбраковывая до 50% продукции. А эти так, одна пародия на защиту. Дитрих пробежал 3/4 расстояния и уже находился подле шаткого, потерявшего надежные опоры мостика, сплетенного из металлорастений, когда цепь солдат остановилась. Они заметили бегущего сталкера, но не пытались остановить его окриком, а сразу открыли огонь на поражение, будто в тире. Аскет повел стволом ИПК. Злоба и горечь сколыхнулись в душе. Он еще помнил, что значит быть на той стороне, глядя через прицел на имплантированных нелюдей. Но чувство черкнуло, как пуля на излете, уже бессильная, несущественная, раздавленная прессом новой реальности. Сместив прицел, он дал короткую очередь. Цилиндрические пули крупнокалиберного импульсного пулемета, способные на расстоянии полукилометра выжечь 10-сантиметровые дыры в бетонном блоке, отшвырнули одного из роботов, разорвав легкую машину на несколько уродливых фрагментов. Десяток бойцов отреагировали мгновенно, рассыпавшись по склону, занимая любые доступные укрытия. Расстрел бегущего сталкера тут же прекратился, даруя Дитриху драгоценные секунды на преодоление шаткого мостика. Аскет дал еще одну длинную очередь с расчетом, чтобы султаны разрывов хорошенько вспахали склон, не давая противнику огрызнуться огнем. Затем перекатом сместился в бок, меняя позицию. Выхватил из потрепанной разгрузки магазин для карташа, который всегда носил при себе. Ставил его в ИПК, переведя оружие в снайперский режим огня. В пятизоне нельзя уповать на удачу. Мир аномальных пространств настолько чужд человеку, что любое действие здесь проходит на грани жизни и смерти. Из 10 попавших в гибельное пространство сталкеров выживают от силы один. Спора нет, у границ барьеров в тонкой прослойке между зонами повышенной гравитации и по-настоящему опасными территориями обретается множество народа. Торговцы, мастера бионики и мнемотехники, вербовщики различных группировок, военные, ремесленники, освоившие некоторые приемы манипуляций с колониями скоргов. Все они именуют себя сталкерами, но лишь единицы отваживаются проникать вглубь отчужденных пространств, встречаться один на один с превратностями пятизонья, вступать в схватки с техносом, добывая артефакты, N-капсулы, исследуя руины, подвергаясь ежесекундному риску. Психология настоящих сталкеров-одиночек необратимо меняется. Им не на кого уповать, кроме как на самих себя. Любой полученный опыт неизбежно оплачивается кровью, невыносимыми муками спорадических изменений. Они учатся у техноса, а технос, в свою очередь, начинает копировать некоторые приемы, используемые людьми. Аскет прошел адскую школу выживания по ускоренному курсу. Дважды он находился за чертой смерти, и оба раза судьба дарила еще один шанс, не спрашивая человека, желает ли он такой милости, пронося его будто щепку через водовороты событий. Выжив, обретя власть над существующими в симбиозе с его организмами скоргами, сталкер поклялся себе, что больше не станет игрушкой судьбы. Аскет сильно изменился. Временами он ненавидел окружающую реальность, минуты слабости сожалея о потерянной жизни, обо всем, что осталось за чертой барьеров, об утраченных либо глубоко деформированных понятиях добра и зла, которые были так кристально ясны в недалеком прошлом. Теперь и он скалил зубы в ответ на усмешки судьбы, наблюдавшей свысока. «А как ты выкрутишься на этот раз?» Минуло 5 секунд после того, как отгремела длинная очередь, оставившая на склоне возвышенности цепочку дымящихся конических воронок. Аскет медленно повел стволом оружия, сопровождая движение боевого механизма, открывшего огонь по его позиции. Посаженный на колесное шасси легкобронированный скаут, вооруженный скорострельной импульсной пушкой и фронтовым лазером, был избран сталкером в качестве объекта психологического воздействия на группу противника. Магазин ИПК, перезаряженный аскетом, содержал нестандартный цилиндрический боезапас. Он был снаряжен особым видом N-капсул, подходящих по форме и прочностным характеристикам для стрельбы из импульсного оружия. Каждый серебристый цилиндрик содержал внутри хищную, уже созревшую для размножения колонию скоргов. В пустоши, где обитало множество сталтехов, а также крупных, тяжело бронированных, отлично вооруженных механоидов, без подобных боеприпасов во многих ситуациях попросту не выжить. Отыскать N-капсулы с нужными характеристиками чрезвычайно трудно. На сталкерских рынках они стоят дороже, чем самые продвинутые образцы защитной экипировки. Их хранение и эксплуатация всегда связаны с определенным риском. Но результат применения такого специфического боезаряда оправдывает любые затраты и несомненный риск при использовании. В момент прохождения через электромагнитные ускорители скорги получают дополнительный импульс энергетической накачки, и когда капсула, соударяясь с препятствием, разрушается, выплескивая содержимое, они тут же начинают стремительный процесс проникновения в носитель, стремясь размножиться и перехватить управление. В случае с механоидами конфликт двух колоний скоргов, исконной управляющей носителем и вторгшейся, приводит к временному параличу техномонстра. Если N-капсулой поражен сталкер, это ведет к серьезному ранению, инфицированию, а дальше уж как повезет. Если скоркофаги главного метаболического импланта сильны, то они справятся и с ранением, и с чужеродной колонией скоргов. Ну а если нет, тогда нужно срочно искать мастера мнемотехника, иначе мучительная агония и превращение в сталтеха гарантированы. Применять N-капсулы против чистых, незараженных скоргами механизмов аскету еще не доводилось. Он понимал, что преподносит сейчас негаданный подарок Техносу, даруя тому нового механоида. Но иного выхода сталкер не видел. Плодить сталтехов аскет не хотел. Вступать в затяжной огневой контакт с противником не было ни времени, ни желания. Группа зачистки находилась на более выгодной позиции. Большинство бойцов уже успели отползти назад к гребню небольшого холма, где изобиловали укрытия в виде многотонных обломков строений и фрагментов скал внушительных размеров. Весь этот мусор, принесенный в пустошь пульсациями узла, служил хорошим укрытием, и выбивать оттуда пришельцев занятие долгое. Аскет выстрелил. Механизм, резво спускавшийся по склону, поливая огнем из автоматического орудия покинутую сталкером позицию, в первый миг никак не отреагировал на попадание. Но уже через пару секунд небольшое серебристое пятнышко, растекшееся по броне в районе незащищенного активным пластиком соединения, внезапно начало расти, пронзая сплав брони тончайшими нитями, внедряясь внутрь механизма. Скаут по инерции проехал еще пару метров, затем его занесло, и механизм остановился, едва не перевернувшись. Ответный огонь, взъярившийся было после снайперского выстрела, неожиданно стих. Боевые компьютеры четырех неповрежденных боевых машин зафиксировали стремительные и необратимые изменения, происходящие в структуре их собрата, и автоматически начали атаку на новую, более близкую и опасную цель. В этот миг с фланга по укрытию аскета полоснула длинная очередь из ИПК. Он едва успел отреагировать на первое попадание, прыгнул, переметнувшись на другую сторону нагромождения валунов, вскользь подумав, что егеря все же придется прибить. Повторной очереди не последовало. Зато с вершины холма по разрушенным постройкам Техноса, расположенным на другой стороне огнедышащего разлома, разрядилось 5 или 6 армганов. Неожиданное обострение ситуации сыграло аскету на руку. Пока противник был занят подавлением обнаружившей себя огневой точки, а боевые механизмы поливали из импульсных орудий своего инфицированного скоргами собрата, он спокойно произвел серию снайперских выстрелов, поразив N-капсулами оставшиеся машины. Дитрих, пробежав по мосту огромным прыжком, преодолел воронку, оставшуюся от попадания плазменной ракеты, и, пытаясь унять участившееся дыхание, присел, затаившись за обломками уничтоженной постройки Техноса. Адская температура плазмы выжгла скоргов, как обитавших в сплетенной из автонов конструкции, так и тех, кто ее оставлял. Гибкие переплетенные между собой металлорастения оплавились, покрылись коростой окалины, кое-где среди бесформенных лужиц, уже успевшего отвердеть расплава, виднелись пористые вкрапления шлаков. Но теперь это был просто металл, уже не серебрящийся, а потемневший, не способный нанести вред. Кое-как отдышавшись, Дитрих взглянул на проделанный путь. «Сука!» Злобная мысль, адресованная аскету, всколыхнула ярость и страх. Дитрих ощущал себя изнасилованным. «Тварь! Он влез в мои импланты! Он...» Вспомнив про оружие, егерь нервным движением вскинул ИПК, чувствуя, что мышцы пронзает мелкая дрожь. Каждое усилие получалось чрезмерным. В этом запредельном состоянии он, наверное, был способен голыми руками сломать позвоночник Сталтеху. Но долго ли продлится необычный лихорадочный прилив сил, и каковы будут его последствия? Первым, едва ли осознанным порывом стало неистовое желание всадить очередь в проклятого сталкера, а затем уходить к тамбуру. Ствол ИПК дернулся, перед глазами Дитриха сквозь красноватый туман медленно проступили очертания реальности. Он увидел позицию аскета отсюда, с фланга. Она лежала как на ладони, и, повинуясь идущему из глубины звериному порыву, Дитрих судорожно коснулся сенсора, выпустив длинную, неэкономную очередь. Пули щедро осыпали укрытие аскета, выбивая фонтаны крошки из нагромождения камней. Из-за взметнувшейся пыли Дитрих не видел, попал ли он, а в следующий миг внимание егеря поневоле переключилось на иные проблемы. С гребня возвышенности по нему разрядилось несколько армганов. В напитанном частицами гари в воздухе лазерные лучи выглядели как темно-вишневые огненные шнуры, взрезающие покалеченные металлоконструкции. Он пригнулся, ощущая жар. Что-то заскрежетало над головой, а затем половина искалеченной постройки техноса вдруг потеряла опору и с надрывным скрежетом начала оседать вниз. Дитрих инстинктивно отпрянул назад, рывком уходя из-под удара. Его взгляд, затравленно мечущийся по сторонам, цепко фиксировал подробности происходящего. Многочисленные извержения конических сопок понемногу пошли на убыль. Магматические породы, вырвавшиеся из десятков кратеров, образовали несколько неумолимо расширяющихся лавовых озер. Их поверхность претерпевала мгновенные метаморфозы. На багряно-красной, вязкой массе вдруг появлялись пятна ослепительного, беловато-желтого пронзительного сияния. Затем следовал выброс магмы, все озеро вспыхивало нестерпимым свечением и вдруг стремительно начинало темнеть, становилось почти черным, с невероятной скоростью остывая, покрываясь коркой шлаков. Картины извержений потрясали, но они служили лишь фоном к восприятию. Обострившееся зрение фиксировало и другие подробности. Пока истерзанный ужасом рассудок Дитриха в суицидальном упоении ловил взглядом зловеще красивые пейзажи, другая прагматичная частица сознания сосредоточилась на явлениях более конкретных в плане сиюминутных практических последствий. Подсознательно Дитрих полагал, что весь технос в радиусе нескольких километров уничтожен либо обезврежен, хотя бы на время. Удары плазменных ракет, объемные взрывы и густо засеянные по площади генераторы электромагнитного импульса нанесли скоргам тяжелейший удар, открыв группам зачистки свободный доступ в опаснейшее из аномальных пространств в пятизоне. Осматриваясь, он внезапно увидел аскета. Сталкера не задела его пулеметная очередь. Укрывшись по другую сторону нагромождения камней, обезопасив себя от флангового огня, он снайперским огнем выводил из строя боевые машины. «Н-капсулами стреляет», – догадался Дитрих. Один из скаутов, опрокинувшийся, изрешеченный снарядами, скатился по склону и часто дымил у основания возвышенности. Четыре его собрата, только что расстрелявшие инфицированную машину, тупо подставились под снайперский огонь, получив по Н-капсуле уязвимые места, не полностью прикрытые активным пластиком. Один за другим они остановились. Сложные роботизированные комплексы не получили видимых повреждений, и бойцы группы зачистки не сумели правильно истолковать факт их внезапной остановки. Дитрих перевел взгляд на подбитого, дымящегося скаута и похолодел. Из множества пробоин с тихим, неслышным из-за грохота извержений треском выпрастывались длинные, жадно шарящие по броне серебристые усики. Еще секунда, и под слоем активного пластика отшелушивая его, пробежали замысловатые металлизированные узоры, похожие на разводы иния. Все замерло. Бойцы группы зачистки оцепенели, на миг растерявшись. А секундой позже длинная очередь из ИПК хлестнула по гребню возвышенности, щедро засеивая его N-капсулой. Скорги, давно ждущие своего шанса на размножение, не теряли ни мгновения. Из ртутных брызг прямо на глазах оцепеневших спецназовцев внезапно начали появляться серебристые ростки. Они сплетались между собой в тонкое, невесомое, стелящееся вдоль обугленной земли кружево, расширяясь симметричными пятнами округлой формы. Командир группы первым пришел в себя. Замешательство длилось не более нескольких секунд, но этого оказалось достаточно, чтобы стремительно растущие паутинки, цепляющиеся за каждую неровность почвы, дотянулись до его ноги. Нервы офицера не выдержали. Одно дело просматривать видеоматериалы, сидя в комфортабельном информатории, и совершенно иное – наблюдать, как серебристая проказа тянется к тебе. Ощущать гулкие удары сердца, чувствовать, как кровь приливает к лицу от мгновенных мысленных ассоциаций. Словно призраки всех виденных на записях сталтехов сейчас собрались вокруг, заглядывая в полные ужаса глаза командира спецгруппы, пялясь на него через полупрозрачное забрало, усмехаясь, шепча: «Еще секунда, и ты наш!» Рассудком он понимал, что броня, защищенная слоем активного пластика, должна выдержать прикосновение тонких, будто волос, побегов нарождающихся металлорастений. Но разум уже утратил власть над поступками. Офицера охватила паника. Сталкер, импульсный пулемет которого был снаряжен N-капсулами, оказался демоном, исчадием отчужденных пространств, вступать в схватку с которым означало бы подписать себе смертный приговор. Вырвав из-под сумка плазменную гранату, офицер метнул ее в серебрящееся кружево, одновременно выкрикнув: «Все назад! Отходим!»